Продолжая тему переформатирования грузинской мечты, публицист Дмитрий Муниава. Текст читает Вадим Дубнов.
Инцидент, произошедший в парламенте 2 мая, подобно новому представлению бродячего цирка, напоминал все предыдущие одновременно. Впрочем, когда политики начинают вести себя как клоуны, за их эскападами может скрываться расчет, точный и холодный, словно поцелуй снежной королевы. Несерьезных людей не поднимают на штыки и не выбрасывают из окон пылающих дворцов, их презрительно высмеивают и тотчас забывают до тех пор, пока они не совершат очередную глупость. Это удивительным образом приводит к всепрощению, и они продолжают править страной в свое удовольствие. Представив ежегодный отчет, президент пожелал вступить в дебаты с критиковавшими его депутатами. Но председатель парламента Ираклий Кабахидзе заявил, что это противоречит регламенту, и Георгий Маргвелашвили сможет ответить на вопросы лишь в заключительном слове. После напряженного обмена мнениями президент вышел из зала заседаний, а когда депутаты проголосовали против его предложения, покинул здание парламента. В тот день многие вспомнили инцидент 2012 года. Тогда в ходе обсуждения ежегодного отчета депутат Джон Богатуря коснулся бизнес-интересов родственников Михаила Саакашвили, и тот вступил с оппонентом в перепалку, а затем на какое-то время покинул зал заседаний. В 2013-м он не сумел договориться с победившей на выборах грузинской мечтой о сроках выступления в парламенте и решил зачитать отчет в Национальной библиотеке, но на подступах к ней противники Саакашвили поколотили его сторонников, и выступление сорвалось. При Маргвелашвили страсти поутихли, но каждый год эксперты и журналисты гадали, придет ли на заседание премьер-министр, враждовавший с президентом Иракли Грибашвили, проигнорировал ежегодный отчет и в 2014, и в 2015. Затем первые лица исполнительной власти при активном участии законодателей, по сути, начинали плевать друг друга с различной степенью точности и изящества. Происходившее не имело ничего общего ни с большой политикой, ни с государственным мышлением, ни с самим президентским отчетом. Его цитировали разве что самые дотошные комментаторы. Маргвелашвили, вероятно, понимал, что его оппоненты готовятся к заседанию как инквизиторы к ведовскому процессу. О тяжести обвинений можно судить по выступлению председателя фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинара, заявившего, что Маргвелашвили в одном лишь 2017 году помиловал больше осужденных, свыше 3600, чем все президенты Эстонии за годы независимости этой страны. Причем, цитата, 70-80% помилованных были осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления, конец цитаты. По его словам, Маргвелашвили помиловал 55 крупных наркоторговцев, а 575 помилованных совершили 672 различных преступления повторно. Мдинарадзе также напомнил президенту о том, что он в обход соответствующей комиссии помиловал брата жены, который вместо 17 лет отсидел лишь 3 года. Михаил Мгалаблишвили был осужден за попытку убийства. Ранее его дважды судили за употребление наркотиков, а уже после помилования в 2017 обвинили в незаконном хранении и ношении оружия, и он получил 4 года. А председатель парламента Кабахидзе сказал, что за действиями президента может скрываться безответственное отношение или коррупция, или целенаправленное разрушение правоохранительной системы. Пометуя о проигрышном для Саакашвили эпизоде 2012 года, Маргвелашвили, судя по всему, решил превратить в камень преткновения не обвинение в его адрес, а процедурные ограничения. Предугадать, что Ираклий Кабахидзе примется упорно защищать букву регламента, было не так-то сложно. Как и многие юристы, он безуспешно пытается компенсировать дефицит политических навыков за счет строгого соблюдения правил. Впрочем, расчет президента мог касаться не только драматургического фундамента конкретного заседания. Президентские выборы состоятся в октябре, но Маргвелашвили все еще уклоняется от прямого ответа, когда его спрашивают о планах на будущее. Он едва ли сумеет победить, прежде всего потому, что не станет единым кандидатом ослабленной и разобщенной оппозиции. Но если Георгий Маргвелашвили проявит себя лучше, чем Виктор Ющенко на выборах 2010 года в Украине, он, вероятно, утвердится в той части политического пространства, где соприкасаются интересы умеренных либералов и консерваторов, именно там, где потерпели неудачу свободные демократы и в какой-то степени республиканцы. Это, в принципе, не противоречит интересам Бензина и Иванишвили. Создание к парламентским выборам 2020 года нового альянса под Маргвелашвили из остатков политических объединений, подорвавшихся на минном поле выборов 2016-го, помешает экспансии Европейской Грузии в данном направлении и вновь перенацелит ее на электорат нацдвижения. В результате два осколка бывшей правящей партии продолжат изнурять друг друга и, скорее всего, через пару лет сравняются по силе, на самом деле по слабости. Но пока Маргвелашвили нужно нарастить рейтинг. А сделать это проще всего тогда, когда грузинская мечта яростно спорит с ним, подталкивая телезрителей к выводу о том, что он является одним из главных противников режима. если его атакуют лидеры, к которым оппозиционные избиратели относятся крайне отрицательно, например, парламентские балдагвардейцы Иванишвили, процесс идет быстрее. На минувшей неделе казалось, что они не умолкнут никогда, и, возможно, представители президентской администрации допустили тактическую ошибку, когда посоветовали оппонентам обратиться в прокуратуру, раз уж они считают Маргвелашвили коррупционером, или запустить процедуру импичмента. Это было логично, но, вероятно, привело лидеров грузинской мечты к выводу о том, что президент стремится предстать перед общественностью в роли жертвы режима. И Мамука Мдинарадзе призвал коллег прекратить полемику, заявив, что парламент втягивает в кампанию по созданию имиджа притесняемого президента. Одной из главных предвыборных проблем для Георгия Маргвелашвили является воспоминание о бесконечных дрязгах и выяснение отношений между президентом, премьером и ведущими партиями. Они 4 года спорили о том, кому следует возглавить делегацию или подписать тот или иной документ, а на пике абсурда создали параллельный Совет Безопасности, затем упразднили оба. Мало кто мечтает продлить этот бесплодный и утомительный, как визг советской бормашины, конфликт до 2024 года. Но не хуже ли будет, если в октябре в президентское кресло усядется марионетка Бензина Иванишвили? Не так давно руководство грузинской мечты, стремящееся подлатать демократический фасад, обсуждало возможность выдвижения на этот пост формально независимого и непослушного, ну совсем чуть-чуть, кандидата. Кого-то вроде Соломы Зурабишвили или Давида Усупашвили. Но сейчас страх утраты контроля, кажется, возобладал, тем более, что в соседней Армении президент Армен Саркисян, несмотря на дефицит властных полномочий, неожиданно сыграл значительную роль в процессах, приведших к падению старого правителя и, что важнее, к началу коррозии постсоветской системы. За одним вопросом, словно патроны в обойме, следуют другие. Что быстрее приблизит нас к созданию демократического правового государства? Лобовое столкновение с классическим авторитарным режимом или бесконечное фехтование с режимом гибридным, связанное с частными компромиссами, порождающими конформизм? И нужен ли нам бесправный президент-фрондер, создающий иллюзию сопротивления, которое Иванишвили будет использовать как декорацию? Однозначный ответ на этот вопрос похож на черную кошку в темной комнате, прежде всего потому, что его нет.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дубнов.